рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы, ну, в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее вот как бы продвигали определенную, ну, такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это, ну, для нас недостижимо. Мы брали интервью у нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ сейчас, они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они, ну, боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблемы. Кстати, вот это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, ну, так сказать, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, ну, как бы вот этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Андрей Митинев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей. Но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митинева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой народной 228 статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народная она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митиневу следователь, который вел его дело, 228-я моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек, есть вещество. Человек сознается, все очень просто. Андрей Митинев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
Ты попадаешь в какое-то совершенно новое, другое пространство, не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, ну, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, ну, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение там в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача там каких-то этих матрасов. Вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение, ну, какого-то полного обнуления. И потом ты вот в камере, ну, то есть вот здесь, когда с кем-то общаешься, ну, есть определенный бэкграунд, я кто-то, да, ко мне приходят люди, или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются, ну, отношения, а там я никто. Первая вот эта еще беседа, они такие, как индейцы, такие все преисполненные чувства собственного достоинства, и задают вопрос, и на него нужно дать четкий ответ. Меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, искусством. Каким? Современным. А в каком стиле ты рисуешь? Какой стиль? Мы живем в эпоху постмодерна, говорю я человеку, который вообще, ну... Он говорит, ладно, там ты пейзаж рисуешь или портрет? Блин, ну вот это вот портрет или пейзаж? Ну я не знаю, ну хорошо, сколько ты зарабатываешь?
Одно из первых впечатлений Андрея Меченева от тюрьмы был блатной жаргон. Непонятный и неприятный для нашего героя язык.
Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Вот, ну, какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? Ну, то есть они какие-то все такие противные. Двери называть тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять помимо своего желания, да, машинально здесь. Вот. Ну, к счастью, я просто их позабывал.
Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Меченеву запомнилось и даже понравилось.
Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгающие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
Представитель литературного направления «Грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Меченева. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
Там даже был человек, о котором у меня, ну, самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, меня в тюрьму. Ну, на этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался все время. И он мне говорит, ну, у тебя все в порядке? Я говорю, да. Он говорит, может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить, тебя обидел? Он говорит, огорчил. Я говорю, нет. Он говорит, ну, хорошо. Тебе карандаши дали? Я говорю, да, дали. Ну, хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я, говорю, тебя так там накостыляю, что вот родная мать не знает. Я так как-то ступенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались. Несмотря на то, что это смотрящие, там камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. Была очень трогательная сцена прощания с Лечо, которая меня инструктировал, значит, так, говорит, когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так вот, распрямись, скажи, я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть, вот это вот такое немножко комичное, вот, я его передразниваю, вот мне там как-то тыкает в пузо, ну, вот такое. И потом еще, когда уже выводят, он кричит, художник, ну, ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Меченев вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лече. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек, Татарин, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала, ну, говорил так, что «Привет, там как дела, очень...» Вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, в общем, все хорошо, ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут, да, конечно, я знаю, ну, все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит, ну, у тебя же есть возможность уделить, ну, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, ну, как в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, ну, да что? Что ты, тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай, все. Или, ну, вот человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которым, ну, время, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры и ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, вот угрожал изнасиловать, там, да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не сделают, но вот он сдается под этим давлением, да, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Ну, вот этот отвратительный персонаж, просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Вот это вот бывает, когда ненависть с первого взгляда, мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю «мы», потому что я для него был какой-то мразью, вот какой-то там взлохмаченной прической, ведущийся как-то неправильно. А это такой, ну, барин, как бы, который валяется вот на своей кровати, у него есть шестерка, вот дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели вот автомобилей. И он спер там какой-то набор этих вот игрушечных машин. И как-то татарин его так вот подавил, что этот человек ему там заваривал чаек, приносил тапочки, там этот татарин умывался, там тот вытирал лужицу. И этот вот татарин тоже, ну, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как, ну, просто тупо игнорировать. Если он мне кричит: художник, подай мне пульт от телевизора. Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. Художник, художник, мать твою. Ну вот, я там, а что, что случилось? Просто у него явно было какое-то, ну, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким вот наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь, там, ха-ха. Это было ужасно.
В тюрьме Андрей Митинев стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужила впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21-м году Митинев издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Митинева во время его заключения.
Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, да, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то народ. Вот там именно, ну, вот с такой вот стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе, ну, у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, ну, как-то вот так. Я думаю, ну, какой же вот симпатичный пацан там один Миша был. Ну, как жалко, что вот он вот попал вот в эту вот, ну, очень хороший парень, да, и вот он всю свою душу вкладывает именно вот в эту вот романтику воровской жизни. Набился в татуировку какую-то идиотскую на всю спину. Вот. То есть человек видит себя, в конце концов, ну, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно, ну, другая публика. Вот оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, там, Буковский, куча, стопки книг. Люди сидят, читают. И иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковского, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковский написал следующее. Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей.
Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Ну, некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, ну, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, да, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно. Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показатель. А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то, тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, ее отдельно распечатают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально. Оно было и то, и другое, как бы читабельно. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Митинев. И сейчас мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он уже даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру привели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок. Там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку. Все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом. И мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орёт, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да, мы с ним слепили двух снеговиков.
После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика,
Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму. Но довольствием там назывался набор из матраса, постельного белья, посуды, там каких-то гигиенических принадлежностей. Но я вкладывал в это понятие более широкий смысл. То есть я старался как-то, помня свое жуткое впечатление от того, как я оказался там, и как я увидел в этом окошке бледную физиономию чувака, то есть у меня было ощущение, что он просто там сидит в этой норе, и я испытал от этого еще дополнительный ужас. Я как бы старался изо всех сил вести себя совершенно иначе. Я говорил, ну, привет, наконец-то, там, вот, наливал чайку. Что-то, если люди о чем-то спрашивают, я рассказывал. Кого-то успокаивал, кого-то, наоборот, осаживал. Ну, то есть там какой-то, например, заезжает скинхед, который тут же раздевается до пояса, такой он весь в этих свастиках там, и говорит, ну, что там, тут скинхеды есть? Я говорю, ни одного не видел. А черножопые есть? Ну, чувак, в общем, есть. И мало того, ну, ты бы лучше свои вот эти свастоны спрятал подальше, не рассказывая никому про вот это свое скинхедство. Здесь этого не любят, тут интернационал. И я смотрю, там паренек надевает обратно рубашечку, садится на корточки, так успокаивается. Потом там какие-то, там приезжают уже такие опытные и затарившиеся, тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравился, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой... размер, который ты можешь держать на коленях, и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же, контролировали. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезный такой, а я стою, у меня металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой вот, как бы там, и он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверь, извините, ну, как бы вот так.
Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митинёву выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним «23 февраля, день рождения Казимира Малевича». А в апреле, в тот год, когда день космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины, нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. За это мне вот несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере. Вот, ну, надо нарисовать там прямо так... с тушечками, с растушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленный. Я говорю, зачем тебе это? У тебя же есть фотография. Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот... Ну, вот они любят там такое, что вот было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию. Я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые вот врубились, вот, что да, это круто. Так, но далеко не все. Не, ну, слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
За 2,5 года, которые Андрей Митинёв провел в заключении... Им было создано огромное количество работ, начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Митюнева можно разделить на три части. Портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
Была серия портретов осужденных, это как бы, ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново. Вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то, или я не знаю, почему они вот так решили, потеряли документы. Потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще? Какой кружок? Вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, две трети.
В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Митюнева о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя просто американцем таким. Ну, была жара невероятная. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой, в телогрейке, там стоит, ловит попутку, вот. А я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? Я говорю, да. Ну, то есть как-то так. Пиво купил, бутылку, и зажигалку. Зажигалки же запрет. Прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, в таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства. А так, по сути, все то же самое.
С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.